В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Петербургском экономическом форуме выступил президент России Дмитрий Медведев. В Химкинском лесу открылся форум «Антиселигер-2011», посвященный экологии и развитию гражданского общества. В Иркутске не снижается площадь лесных пожаров. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Санкт-Петербурге сегодня открылся ежегодный экономический форум. На церемонии открытия выступил президент России Дмитрий Медведев, а накануне на форуме еще до его официального открытия прошли несколько круглых столов с участием российских и западных экономистов и бизнесменов. За работой форума по-прежнему следит мой коллега Данила Гальперович.
Риторика Дмитрия Медведева в его традиционном выступлении на открытии Петербургского экономического форума по сравнению с аналогичными речами год или два назад изменилась очень серьезно. В 2009 году президент России обвинял Запад в том, что тот проглядел финансовый кризис. В 2010 году говорил о том, что Россия изменилась и вполне готова к валу иностранных инвестиций. В этом году из речи Дмитрия Медведева стало ясно, что России еще меняться и меняться, и что будет ли это при президенте Медведеве, сам он еще не знает.
Этот проект должен быть реализован независимо от того, кто и какие должности займет в нашей стране в ближайшие несколько лет. За это отвечаю и я, лично как президент государства, и мои коллеги, с которыми мы реализуем программу модернизации.
Дмитрий Медведев достаточно жестко дал понять, что эти коллеги-модернизаторы и та команда, которая устанавливала правила игры в 2000-х, то есть и премьер Владимир Путин, это не одни и те же люди. По его словам, политика восстановления стабильности изжила себя, и он уверен, что модернизировать страну нужно по-настоящему быстрыми темпами. Кто в таком подходе является его противниками, Дмитрий Медведев дал очень ясно понять, вспомнив про возвращение к пятилетним планам в экономике, предложенные недавно экспертами, работающими над программой, возглавляемого Владимиром Путиным, Объединенного Народного Фронта.
Принцип, что государство всегда право, выражается либо в коррупции, либо в повсеместных преференциях своим компаниям, причем независимо от формы собственности. В таких условиях работают не рыночные институты, а принципы ручного управления. Но их эффективность не просто сильно ограничена, она весьма избирательна. Как результат, доминирование подконтрольных государству компаний в значительной части отраслей, низкая предпринимательская и инвестиционная активность в этих сферах. В конечном итоге угроза потери конкурентоспособности российской экономики в целом, которую не предотвратят и ласкающие слух некоторых экспертов плановые пятилетки. Подобная экономическая модель представляет опасность для будущего страны. Это не мой выбор.
Слово «выбор» придало речи президента явно предвыборный характер. Медведев много и конкретно говорил о расширении самоуправления, реформе судебной системы и возможности преследовать коррупционеров еще до суда. По каждому из этих пунктов президент России пообещал внести в Госдуму законопроект. В этой части его выступления многие услышали прямой намек на дело Сергея Магнитского.
Нужно выдавливать всех, кто плюет на закон, на порядок и на своих добросовестных и честных коллег. А таких людей очень много. И, к сожалению, они есть и в правоохранительной системе. В частности, я говорю о тех следователях, которые превращают необоснованное возбуждение и расследование уголовных дел в инструмент рейдерства и, по сути, в бизнес. Надо использовать институт обязательной прокурорской проверки по возбужденным и прекращенным без направления в суд уголовным делам. При выявлении признаков злоупотребления прокурор будет привлекать следователя к ответственности вплоть до уголовной. Соответствующие поправки в законодательство я внесу в парламент в ближайшее время.
Кроме того, в речи президента прозвучала одна реальная новость. В России может быть создан федеральный столичный округ наподобие округа Колумбия в Соединенных Штатах.
Может быть также рассмотрен вопрос о расширении границ Москвы, то есть о создании столичного федерального округа, выходящего за традиционные границы Москвы. Причем с переносом за эти границы значительной доли административных функций федерального уровня и, соответственно, государственных учреждений.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы разговора о экономическом форуме в Петербурге. Петербургским оппозиционерам не дали сегодня вручить доклад Бориса Немцова и Владимира Милова под названием «Путин. Итоги». Участникам форума активисты задержаны, а тираж брошюры арестован. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В Петербурге с завидным постоянством повторяется прошлогодний сценарий. Оппозиционеры, желая раскрыть гостям форума и простым горожанам глаза на истинное в их понимании положение вещей в стране, начинают раздавать доклад Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин. Итоги» у станции метро и у входа в павильоны Ленэкспо, где проходит Петербургский экономический форум. Но эти попытки пресекаются в самом начале. В этом году активисты движения «Солидарность» начали раздавать брошюру еще до открытия форума 15 июня, и в этот день успели раздать около 100 тысяч экземпляров. Полицейские подходили, проверяли документы и спокойно удалялись. Но уже 16 июня картина резко переменилась, когда сопредседатель Петербургского отделения «Солидарности» Владимир Волохонский, активисты Валерий Воронков и Алла Николаева пришли к гостиному двору и начали распечатывать пачки с брошюрами, поджидавшие их полицейские тут же их задержали и припроводили в 27-й отдел милиции. Оказалось, что действия оппозиционеров сочли несанкционированным пикетом, хотя ни плакатов, ни выступлений на месте раздачи брошюр не было и не планировалось. Утром 17 июня у выставочного комплекса «Ленэкспо» были задержаны члены Объединенного гражданского фронта Константин Синицын и Сергей Котков, а также член незарегистрированной партии «Народной свободы» Алексей Волков, собиравшиеся раздать брошюру участникам форума. Их привезли в 60-й отдел милиции. Самой брошюре тоже не повезло, говорит организатор акции, лидер «Солидарности» Ольга Курносова.
Тираж доклада, который ехал на машине, был задержан Центральным управлением по борьбе с экономическими преступниками. Как всегда, у них все одинаково. Им не нравятся какие-то сопроводительные документы. Естественно, там все накладные наличные, все нормально. Затем чуть позже были задержаны активисты стратегии 31. Сейчас они находятся в 30-м отделе милиции, но у них уже даже не было докладов. Видимо, просто активисты стратегии 31 представляют для нашей власти особую опасность, и лучше во время форума им посидеть в милиции. А Василий Петров вообще, наверное, нужно назначить какой-нибудь закрытой зоной и вообще там никому из оппозиционных активистов не находиться.
Ольга Курносова уверена, что тираж брошюры не вернут до конца форума. Между тем, стало известно, что полицейские троим задержанным активистам оформляют протоколы по статье «Хулиганство» и не собираются отпускать их как минимум до утра. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданский форум «Антиселигер» открылся сегодня в подмосковном Химкинском лесу. «Антиселигер» проводится в противовес форуму «Селигер», на который ежегодно собирается прокремлевская молодежь. Михаил Ходорковский, осужденный по делу о хищении нефти и легализации незаконных доходов, доставлен в колонию номер 7 города Сегежа в Карелии. Спасатели определили два места на аварийной кузбасской шахте Киселевской, где могут находиться заблокированные горняки. В четверг в шахте, где находились более 130 человек, произошел обвал глины. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском экономическом форуме, высказался за отказ государства от контрольных пакетов акций в государственных компаниях. Уголовное дело, касающееся газовых соглашений с Россией, возбужденное в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, передано в суд. Президент Йемена Али Абдалла Салих, находящийся на лечении в Саудовской Аравии, не вернется на родину. Об этом сообщает «Франс Пресс» со ссылкой на представителей саудовских властей. Авиация НАТО нанесла сегодня серию ударов по объектам в ливийской столице. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу сменил министра финансов в рамках перестановок в правительстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов закрыть границы и отказаться от импорта в случае экономической катастрофы. Как всегда, я хотел бы напомнить всем нашим слушателям, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, блогами наших авторов и авторскими страницами журналистов Радио Свобода и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей западной прессы, который подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с проблем Греции, наверное. Сегодня об этом пишут практически все международные издания. Какие статьи вам показались наиболее интересными?
Вы правы, пишут о политических и экономических проблемах Греции, а также о настроениях демонстрантов, многие из которых не покидают площадь у здания парламента в Афинах. Британская газета «Гардиан» публикует статью о попытках главы правительства Георгиоса Папандреу решить проблемы смены министров. Большинство греков, пишет издание, не уверены, что формирование нового правительства, неважно, сколь разнородным будет его состав, достаточная мера, чтобы вытащить страну из пропасти. Скептические настроения все еще остаются, даже несмотря на то, что на афинских улицах прекратились столкновения протестующих и полиции. Рядовые греки недовольны тем, что западные кредиторы не дают им возможности принять самостоятельные решения. Они считают, что экономическая помощь Международного валютного фонда и Европейского банка в дальнейшем сильнее усугубит проблемы страны. В качестве возможного решения протестующие предлагают проведение референдума об уместности меморандума, подписанного в мае прошлого года, согласно которому Греция обязалась снизить дефицит бюджета взамен на предоставленный кредит. Западные кредиторы, в свою очередь, опасаются исландского сценария. Если греческие политики не договорятся и будет объявлен референдум, то люди, как это произошло в Исландии, проголосуют против возврата сгоревших средств инвесторов. Но Исландия, в отличие от Греции, не входит в еврозону, а потому не так сильно связана экономически с другими государствами Евросоюза. Кроме этого, только Франция и Германия вложили в греческие государственные облигации каждая по 15 миллиардов евро. Ныне обсуждаемый очередной кредитный транш предполагает участие большинства стран еврозоны и частных инвесторов, однако ведущие экономисты относятся к этому довольно скептически. Американский финансист Нуриэль Рубини, известный тем, что предсказал нынешний мировой финансовый кризис, в своей статье, опубликованной в Financial Times, анализирует известные экономической науке сценарии, которые возможно использовать для выхода Греции из кризиса. Он считает, что первостепенная задача – это восстановить экономический рост и конкурентоспособность, а единственный путь сделать это – вернуться к национальной валюте. Невообразимая идея даже для Афин и Лиссабона, пишет Рубини. Газета «Индепендент» как бы косвенно с ним соглашается и резко критикует политику МВФ и ЕС. Издание посвятило Греции редакционную статью, в которой призывает европейских политиков взглянуть правде в глаза, имея в виду, во-первых, продолжающуюся в Греции рецессию, остановить которую не помог огромный предоставленный стране кредит, а во-вторых, невозможность принять в парламенте пакет документов, подразумевающих сокращение государственных расходов. Международный валютный фонд и лидеры Евросоюза играют с огнем, предлагая Греции резкое сокращение расходов за очень короткий срок. Попытка ввести финансовую дисциплину по итогам прошлого года привела к еще большему падению ВВП страны. Производство сократилось на 11%, безработица достигла отметки 16% трудоспособного населения. Именно эта агония и спровоцировала уличную оппозицию, а МВФ и ЕС требуют еще больше экономить. Обращая внимание на все эти факторы, неудивительно, что попытка премьер-министра Георгиоса Папандреу провести через парламент бюджет провалилась из-за бунта в его родной социалистической партии и отказа оппозиции сотрудничать. Будет ли вторая попытка удачной, пока непонятно, пишет Independent.
До сих пор вы в основном цитировали европейские издания, а есть ли материалы о Греции, опубликованные в американских газетах?
Да, есть, но проблемы греческих долгов американские журналисты воспринимают не как отдельно взятую проблему, а более, что называется, комплексно. Например, газета «Нью-Йорк Таймс» считает, что в данном случае спасение от дефолта одной страны означает спасение единой европейской валюты. Издание отмечает, что члены еврозоны слишком сильно связаны между собой, и экономические проблемы в одной из стран могут привести к непредсказуемым последствиям в другой. Ныне экономические трудности испытывает не только Греция, но и другие государства еврозоны – Испания, Ирландия, Португалия. «Нью-Йорк Таймс» считает, что Папандреу будет все сложнее и сложнее переубеждать депутатов и членов правительства в необходимости экономить, чтобы получить очередной кредитный транш. Европейские чиновники, кажется, разволновались, если греческих политиков охватит популярный в народе гнев, и они решат не принимать новые меры по экономии бюджетных расходов, другие страны могут последовать их примеру. Страшно представить себе масштабы последствий для банков Европы и единой европейской валюты евро.
Саша, спасибо. Напоминаю, Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми интересными публикациями на греческую, условно говоря, тему в западной прессе. Вы слушаете программу «Время свободы». Еще одна важная российская тема. В Химкинском лесу сегодня открылся форум гражданских активистов «Антиселигер», который продлится до 20 июня. Организаторы ожидают, что в нем будут участвовать до 1500 человек. Кстати, радио «Свобода» в 12:30 на нашем сайте начало прямую видеотрансляцию с открытия форума. И сейчас мы беседуем в прямом эфире с моей коллегой Еленой Власенко, которая сегодня была в Химкинском лесу. Елена, здравствуйте. Расскажите, ну, как все началось и как оно проходило?
Здравствуйте. Как признаются сами организаторы форума из движения «За защиту Химкинского леса», форум развивался стихийно. Стихийно разбивали палатки, стихийно решали, как и когда начать торжественное открытие лагеря. Тем не менее, оно состоялось. Евгения Чирикова подчеркнула, что экологи намерены вести себя нечеловечески прилично, не пить, друг с другом не ругаться, не сорить, не жечь костры и обсуждать темы, которые считают острыми, важными и волнуют гражданское общество. Выступали также активисты оппозиционно настроенных молодежных движений, такие как Роман Доброхотов, например, выступал Сергей Удальцов. И пока главная идея этого форума высказана не была. Ее планируют сформулировать организаторы позднее, но уже сейчас можно сказать, что это мероприятие, его смысл в том, чтобы объединяться и еще раз объединяться и продолжить объединение граждански активных людей, настроенных оппозиционно к нынешней власти, усилить это объединение накануне выборов. Да?
Спасибо, Елена. Напоминаю, что Елена Власенко сегодня работала в Химкинском лесу, где открылся форум «Антиселигер». Мы продолжаем программу «Время свободы». В центре города Туапсе готовы запустить в эксплуатацию химический терминал. Это событие разделило горожан на два лагеря. Впрочем, эти лагеря стоят друг с другом бок о бок. Одни жители Туапсе боятся за свое здоровье и за чистоту природы. Другие опасаются из-за этого строительства остаться без главного сезонного заработка, без туристов. Со всеми представителями всех лагерей недавно пообщался корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Никто нас не слышит. Никто не слышит население Туапсе.
Туапсинцы митингуют, проводят собрания и пикеты. Жители портового города выступают против ввода в эксплуатацию терминала по перевалке минеральных удобрений. Огромный комплекс компании «Еврохим» построен в центре Туапсе, рядом с портом, Приморской набережной и жилыми домами. Говорит Юрий Гуров, доцент Кубанского государственного технологического университета.
Я не против терминала как инженер. Я против того, что терминал сделали в квартире людей, где они живут. А именно в Туапсе, уже переполненным, пересыщенным различными выбросами. Нефть, зерно, угольная пыль, готовящиеся емкости под серную кислоту, готовящийся проект цементного завода.
Вот еще одно мнение жительницы Туапсе Натальи Цинко.
У нас очень высокий процент онкозаболеваний. Я сама эту проблему когда-то прошла. Я не хочу еще иметь это. Вот это показатель того, какую тут мы экологию имеем в нашем городе.
О неблагополучной экологической ситуации знает каждый житель портового города. Но далеко не все туапсинцы готовы отстаивать свои права на благоприятную среду обитания. Некоторые из них митинговую активность связывают с предстоящими выборами. Вот что говорит по этому поводу Ирина Курманова, директор частной гостиницы.
Дело в том, что митинги, которые здесь сейчас проводятся, они толком ничего не изменят. Это просто пиар-компания на выборы. Громкий шум, хороший жест. Но из-за этой шумихи страдает весь Туапсинский район. Страдает доход. Здесь живут сезоном. А сейчас действительно людей нету, люди не едут. Люди боятся к нам ехать. Ссылки в интернетах, шумные митинги, ни о чем. Естественно, человек уже боится приезжать сюда отдыхать. А если они не будут сюда приезжать, просто мы тут все умрем. Нам нечем будет зарабатывать.
Мы беспокоимся прежде всего о здоровье наших родных и близких, говорит член общественной организации «Зеленый город» Павел Петраков.
Существуют новые требования Санпина 2010 года, согласно которым такие предприятия должны быть размещены не менее чем в 2 километрах от жилой зоны и не менее чем в 10 километрах от пляжной зоны. Но Иврахим ссылается на то, что их предприятие начало строиться до 2010 года, и поэтому эти требования для них не являются законным основанием.
Первые тестовые испытания технологического оборудования балкерного терминала состоялись в марте 2010 года и вызвали панику в городе. Во время погрузки на судно минеральных удобрений над терминалом образовалось облако неизвестного происхождения. Испугались не только жители, но и представители власти, объявив, что на терминале будет проведена независимая международная экспертиза. С того момента прошел почти год. Сколько ни пытались представители общественности, но с результатами этой экспертизы так и не смогли ознакомиться. Местная власть отмалчивается. Зато активизировались туапсинцы. Рассказывает Евгения Третьякова, член инициативной группы горожан.
Со стороны администрации никаких действий предпринято не было по изменению экологической ситуации в городе. Но изменилось настроение общественности, люди стали сплоченнее и появилась вера в то, что действительно можно что-то изменить.
С весны прошлого года в Туапсе прошло 4 митинга. Первый из них собрал около 4000 человек. Все последующие на порядок меньше. Участники акции протеста требуют провести муниципальный референдум по вопросу, нужен ли городу и горожанам балкерный терминал, и наметить конкретные шаги по улучшению общей экологической ситуации в Туапсе. Рассказывает организатор июньского митинга Евгений Витишко.
Власть не пошла навстречу общественным организациям, и в отношении экологии ничего не сделано. Поэтому основной предпосылкой для подобных действий, митинги, шествия, демонстрации, пикеты, это связано с тем, что администрация никак не реагирует и пытается замолчать эту ситуацию.
Местная власть пытается также снизить активность горожан. Намеченный на 5 июня митинг организаторам пришлось перенести в Дом моряков. На главной городской площади, находящейся в 100 метрах от терминала, туапсинский муниципалитет проводил День символов Краснодарского края. За выступлениями творческих коллективов художественной самодеятельности наблюдало около 50 человек, тогда как в Доме моряков собралось более 400 горожан. Жительница Туапсе Елена Гонзюк со своим маленьким сыном пошла не на концерт, а на митинг.
Терминал обострил столько проблем в городе, которые были до него. Этот терминал показал, что жители города – это ничто. Я считаю, что это обман, неуважение к нам идет, ко мне, к моему ребенку. Я просто не хочу, чтобы на моей земле, в моем городе, в 100 метрах от моего дома сыпались удобрения. Не хочу. И все. И я имею на это полное конституционное право.
Компания «Еврахим» намерена в ближайшее время ввести в эксплуатацию балкерный терминал. В ответ общественность готова впредь проводить митинги и пикеты каждую неделю. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Туапсе.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», но прежде чем мы продолжим... Также скажу, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виктор Резунков. Повторяется «Время гостей» на наших волнах в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. Но пока в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Гражданский форум «Антиселигер» открылся сегодня в подмосковном Химкинском лесу. «Антиселигер» проводится в противовес форуму «Селигер», на который ежегодно собирается прокремлевская молодежь. Михаил Ходорковский, осужденный по делу о хищении нефти и легализации незаконных доходов, доставлен в колонию номер 7 города Сегежа в Карелии. Об этом сообщил источник в управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Спасатели определили два места на аварийной кузбасской шахте Киселевской, где могут находиться заблокированные горняки. Связь с ними до сих пор не установлена. В четверг в шахте, где были более 130 человек, произошел обвал глины. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском экономическом форуме, высказался за отказ государства от контрольных пакетов акций в государственных компаниях. В Казахстане, в городе Павлодар, избит корреспондент оппозиционной газеты «Республика» Александр Баранов. Журналист неоднократно публиковал критические материалы о представителях местных властей. Уголовное дело, касающееся газовых соглашений с Россией, возбужденное в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, передано в суд. Об этом сообщил сегодня генеральный прокурор Виктор Пшонко. Президент Йемена Али Абдалла Салих, находящийся на лечении в Саудовской Аравии, не вернется на родину. Об этом сообщает «Франс Пресс» со ссылкой на представителей саудовских властей. Авиация НАТО нанесла сегодня серию ударов по объектам в ливийской столице. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Сообщается о не менее 6 мощных взрывах, которые были слышны, в частности, на юге Триполи. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу сменил министра финансов в рамках перестановок в правительстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов закрыть границы и отказаться от импорта в случае экономической катастрофы. В Нигерии радикальная исламистская группа Боко Харам взяла на себя ответственность за вчерашний взрыв в штаб-квартире федеральной полиции. Мы продолжаем «Время свободы», и настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ru. Сейчас вместе с нами редактор Юрий Васильев. Юра, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Но прежде всего в топе сайта материал «Новый адрес» Михаила Ходорковского. Собственно говоря, колония номер 7, о которой вы сейчас упомянули, расположенная близ города Сегежа в республике Карелия, мы собрали немножечко известных материалов из открытых источников, что, собственно говоря, представляет собой это исправительно-трудовое учреждение. Основными видами деятельности, как гласит сайт УФСИН по Карелии, является производство пластмассовых изделий, мебели, растениеводство, животноводство, производство мяса и мясопродуктов. Также в этом материале есть фоторепортаж и отзывы с профильного интернет-форума зэков и сокамерников об исправительно-трудовом учреждении отзываются так. Сотрудники вроде нормальные, вежливые, кормят там, говорят, неплохо, условно-досрочное освобождение практикуется, и есть еще более короткий отзыв, ужасов нет. Ну, в данном случае можно только понадеяться, что ужасов и не будет. В рубрике «Блоги Радио Свобода» среди блогеров Радио Свобода сегодня выступил Игорь Сутягин с публикации под названием «Футбол по-судейски». Игорь Сутягин обсуждает очередное шпионское дело, пожалуй, не менее экзотичное и странное, чем то, по которому сам Игорь Сутягин отсидел достаточно большой срок, после чего, как вы знаете, он был передан путем обмена за рубежи России. В сущности, пишет Игорь Сутягин, абсурдность обвинения шпионажа в пользу России против Украины, предъявленных Артуру Степаняну, достаточно очевидно всем участникам идущего Ленинского суда Севастополя процесса. Не может полностью в России почти 40 лет назад придуманная, сконструированная, произведенная станция представлять хоть какой-нибудь загадки для участвующих в обслуживании таких станций российских же организаций, тем более такой загадки, ради которой нужно было бы еще и шпионствовать. Вот, собственно говоря, это достаточно обширный когнитивный диссонанс рассматривает Сутягин в своем блоге. Ну, для старшего поколения сам диссонанс будет шпионаж в пользу России против Украины. Но об этом Сутягин также говорит. Значит, опять-таки, только что прошла прямая трансляция с открытия гражданского форума «Антисилигер». В самое ближайшее время будет подготовлен моими коллегами Еленой Власенко и Никитой Татарским видеорепортаж в дополнение к прямой трансляции, которая прошла. И следует напомнить, что 19 июня также сайт «Радио Свобода» проведет видеотрансляцию с завершающий вот этот гражданский форум «Антисилигер» рок-концерта. Но это уже будет 19 июня. Пока же сегодня будет отчет с открытия гражданского форума. Достаточно интересный. Это все на сайте «Радио Свобода».
Юрий, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Иркутской области губернатор Дмитрий Мезенцев снял режим чрезвычайной ситуации, который был введен в регионе в связи с лесными пожарами. Еще неделю назад в области горели почти 20 тысяч гектаров лесов. На сегодня действуют 20 лесных пожаров на площади в 1400 гектаров. Примерно такое же количество пожаров локализовано. рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Ровно одна неделя понадобилась профессиональным пожарным и добровольцам, задействованным в тушении лесных пожаров, для того, чтобы снять режим чрезвычайной ситуации, который был введен губернатором Приангарья Дмитрием Мезенцевым 10 июня в связи с ухудшением лесопожарной ситуации. За это время потушено фактически 17 тысяч гектаров леса. В тушении было задействовано более 1200 человек. По словам заместителя начальника управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Игоря Наумки, на 26 пожарных парашютистов-десантников приехали из других регионов – Кировской области, Республики Коми и Благовещенска. Главное достижение участников пожаротушений – что ни один населенный пункт не пострадал. Специалисты отмечают, что меньше стало поджигателей. Это связывают с тем, что качественно организовано патрулирование. Накануне руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области Владимир Шкода сообщал, что в регионе 8 воздушных судов ведут авиапатрулирование. На земле тоже работает патруль, который охватывает 781 маршрут протяженностью 46 тысяч километров. Органы местного самоуправления активно работают с правоохранительными органами и прокуратурой по профилактике возникновения новых пожаров, а также по наказанию выявленных нарушителей. Например, только в одном Братском районе заведено 8 уголовных дел по статье «Умышленный поджог». 91 человек привлечен к административной ответственности. В Иркутской области на сегодняшний день действует режим повышенной готовности. Ежедневно будет работать региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Кроме этого, в преддверии выходных дней усилят патрулирование лесных массивов, находящихся вблизи крупных населенных пунктов. Специалисты проверяют также, насколько арендаторы лесных участков готовы к тушению пожаров. По словам правительственных чиновников, требования к ним по наличию и готовности персонала и техники будут ужесточены. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди наша рубрика «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала обозреватель Ольга Серебряная.
Из российских блогов не уходит тема национализма. На сей раз ее обсуждали в связи с открывшейся в Твери выставкой Дмитрия Гутова и Виктора Бондаренко «Россия для всех». Экспозиция состоит из набора табличек, представляющих известных россиян следующим образом. Гоголь, внук поляка. Белла Ахмадулина, татарка. Владимир Высоцкий, еврей по отцу. Александр Сергеевич Пушкин, по прадеду араб. Замысел, как говорят авторы, родился после декабрьских событий на Манежной площади. Именно тогда они придумали спятившего националиста, маниакально выясняющего национальную принадлежность окружающих. Побывавший на открытии блогер Онестус понял информационный посыл выставки следующим образом.
Россия есть родина для всех народов, исторически живущих на ее территории. И поэтому те имена, начертания которых мы можем видеть на выставке, составляют славу России, неотъемлемую часть ее истории. Нельзя говорить о прошлом нашей великой страны, не упоминая Александра Невского, патриарха Никона, Василия Жуковского, Владимира Даля. И говорить о ее настоящем без патриарха Алексея II, Владимира Высоцкого, Евгения Евтушенко и Иосифа Кобзона.
Колумниста портала «Соль» Андрея Левкина смутила, собственно, проблема Кобзона, который, кстати, почтил открытие своим присутствием.
Наблюдается диссонанс объяснений Гутова с тем, как именно была презентована акция. Вряд ли Кобзон приходил именно на открытие работ как бы сумасшедшего националиста. Да, по его поводу выставка сообщила. Сын политрука Красной Армии Давида Куновича Кобзона и народного судьи Иды Исаевны, урожденный Шойхет, евреев. Черным и красным на тухленькой охре. Или тут происходила смена кобзоновских век. В заявленной Гутовым рамке следует понимать так, что на самом-то деле Кобзон вовсе не еврей, а русский. Тогда, значит, Кобзон пришел на открытие, чтобы засвидетельствовать именно это. Но если он все же предпочитает оставаться евреем, то это уже иное видение концепта. Тут о сумасшедшем националисте речи быть не может. Напротив, здесь апология вкладу детей разных народов в общую российскую культуру, и авторам проекта следовало уже на открытии выдать ордена дружбы.
Куратор выставки Марат Гельман этой двойственности не заметил. Он доволен произведенным эффектом.
Очень хороший оказался проект. Даже если взять просто арифметически, сколько раз было написано в эти дни на разный лад «русский определяется не по крови», просто восторг.
Зато как следует определять русского, понял после выставки блогер Онестус.
Обойдя всю экспозицию, я вышел на крышу речного вокзала, откуда открывался прекрасный вид на Тверь. На противоположном берегу Тверцы располагается Свято-Екатерининский женский монастырь. Игуменей там является матушка Иулиания, Рита Ниеми, финка по национальности. Своим примером она нам как бы показывает, что не тот православный, кто русский, но тот русский, кто православный.
Назначение нового лидера Аль-Каиды, о котором стало известно вчера, удивило западных блогеров своей корпоративной обыденностью. Питер Хоскин в блогах британского еженедельника Spectator комментирует кадровые перестановки в террористической организации с бесстрастностью аналитика рынка ценных металлов.
Как сделала бы любая крупная компания, Аль-Каида выпустила пресс-релиз, чтобы объявить о назначении нового босса. «Шейх доктор Айман Аз-Завахири, да поможет ему Аллах, говорится в заявлении, принял на себя обязанности эмира группировки». А если вам вдруг интересно, не принесет ли смена руководства перемен в политике компании, в релизе сообщается: «Да поможет нам Аллах начать под руководством Аз-Завахири новую эру, которая очистит мусульманскую землю от тиранов и неверных». То есть начальник-то новый, а опасности все те же. Назначение Аз-Завахири было ожидаемым, несмотря на слухи о расколе внутри организации. Как бы то ни было, Аз-Завахири стал теперь самым разыскиваемым преступником в мире, что привлечет еще большее внимание к афгано-пакистанской границе, где он, по всей видимости, скрывается. Поэтому обращают на себя внимание новости о жесткой критике, которой подвергли вчера некогда всемогущего шефа пакистанской армии генерала Ашфака Парвеза Каяни, его коллеги. Каяни, у которого крайне двусмысленные отношения с Америкой, ругают за излишнее к ней дружелюбие. Похоже, новый начальник Аль-Каиды опять может стать жертвой внутри пакистанской борьбы за власть.
Задачи, которые станут перед новым лидером Аль-Каиды, анализирует в блогах New York Times журналист Лоуренс Райт.
Аз-Завахири обладает опытом восстановления разбитых террористических группировок. В Египте его организацию Аль-Джихад дважды разрушали до основания, и Аз-Завахири приходилось собирать деморализованные остатки группы, порой даже ценой демонстративного отказа от власти. Окончательным решением этого вопроса стало слияние Аль-Джихада с Аль-Каидой, что породило в итоге организацию с египетским телом и саудовской головой. Теперь, когда Бен Ладена больше нет, основной задачей для Аз-Завахири станет удержание в Аль-Каиде неегипетских членов. Члены Аль-Каиды клялись в верности лично Бен Ладену, а не организации в целом. Так что новый раунд верноподданнических заявлений станет первой проверкой популярности Аз-Завахири. По сравнению с Бен Ладеном, основным отличием политики Аз-Завахири станет акцент на египетской проблематике. Новый глава Аль-Каиды начал свою террористическую карьеру в 15 лет. Именно тогда он основал ячейку, целью которой было свержение египетского правительства. Теперь правительство свергнуто без какой-либо помощи со стороны этой ячейки.
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданский форум «Антиселигер» открылся сегодня в подмосковном Химкинском лесу. «Антиселигер» проводится в противовес форуму «Селигер», на который ежегодно собирается прокремлевская молодежь. Михаил Ходорковский, осужденный по делу о хищении нефти и легализации незаконных доходов, доставлен в колонию номер 7 города Сегежа в Карелии. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском экономическом форуме, высказался за отказ государства от контрольных пакетов акций в государственных компаниях. Президент Йемена Али Абдалла Салих, находящийся на лечении в Саудовской Аравии, не вернется на родину. Об этом сообщает «Франс Пресс» со ссылкой на представителей саудовских властей. Авиация НАТО нанесла сегодня серию ударов по объектам в ливийской столице. Данных о пострадавших разрушениях нет. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов закрыть границы и отказаться от импорта в случае экономической катастрофы.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Гражданский форум «Антиселигер». Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Южная Осетия. Трагикомический путч. Анализ Олега Кусова и Вадима Дубнова.
Право автора.
День трудной книги. Александр Геннис о Джеймсе Джойсе и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к экономическим темам. Альянс Рено-Ниссан может до конца 2011 года получить контроль над российским АвтоВАЗом, крупнейшим в стране производителем автомобилей. По прогнозу компании, уже через 5 лет они получат до 40% авторынка России, чему, по мнению экспертов, поможет правительство страны. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Альянс французской компании Renault и японской Nissan, как сообщает японская деловая газета Nikkei, уже вступил в завершающую стадию переговоров об увеличении доконтрольного пакета своей доли в российском АвтоВАЗе, причем сделка может быть завершена в течение ближайших месяцев. Сейчас компания Renault, владеющая 44% акций Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция крупнейшего в России автопроизводителя. Впервые после кризиса о своем желании наращивать свое присутствие в АвтоВАЗе руководство его иностранного акционера заговорило осенью минувшего года, получив позднее потенциальное согласие на такую сделку со стороны правительства страны. Это желание Рено-Ниссан, как считает старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков, связано с его намерением наращивать производство автомобилей.
Вероятность того, что альянс Рено и Ниссан станет владельцем контрольного пакета в АвтоВАЗе, довольно-таки высока. Сейчас, на мой взгляд, альянсу Рено-Ниссан вполне достаточно тех 25% компании, которые она имеет на данный момент. Поскольку в настоящий момент у Рено и Ниссан есть достаточно производственные мощности в Москве и Санкт-Петербурге, которые удовлетворяют спрос, который предъявляет население в отношении автомобилей марки Рено и Ниссан. Однако, если смотреть на долгосрочную перспективу и рассчитывать на то, что российский рынок будет восстанавливаться до кризисным уровнем и произойдет это через 3-4 года, вполне возможно, что у Рено и Ниссан будет не хватать тех мощностей, которые они имеют сейчас. И им, естественно, потребуются дополнительные производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Согласно текущим планам французско-японского альянса, к 2016 году совместная доля Рено, Ниссан и АвтоВАЗа на авторынке России должна достичь 40%, для чего им необходимо нарастить объемы производства до 1 600 000 автомобилей в год. Из них на долю российского автопроизводителя придется более 1 миллиона штук. Это примерно тот объем, который сегодня обеспечивает сам АвтоВАЗ, принадлежащий Рено московский завод «Автофрамос» и питерский завод «Ниссан». Такие амбициозные планы при существующих тенденциях восстановления спроса на автомобили, как считают эксперты, вполне реальны. Особенно на фоне последних решений правительства об ужесточении режима промышленной сборки, как по объемам производства, так и по максимальному уровню его локализации. Из всех нынешних участников таких проектов, по словам старшего аналитика инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Олега Душина, льготы смогут сохранить лишь крупные автопроизводители, прежде всего «АвтоВАЗ» и его партнеры.
Для российского автопрома как такового эта мера положительная, поскольку направлена на загрузку российских чистых предприятий. Для иностранных автопроизводителей это головная боль, поскольку даже вот эти 30%, которые были ранее заложены, они фактически не исполнялись по многим позициям, поскольку в тех комплектующих, которые поставлялись вот как отечественные в составе 30%, уже была иностранная доля, и поэтому эта доля вот как раз 30% фактически не выдерживалась. А теперь планка поднята до 60%.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрея Рожкова.
Действительно, получается, что эти производители будут претендовать на основные доли рынка, они будут предлагать автомобили в среднем сегменте, в бюджетном сегменте, и тем самым будут покрывать основной рынок. Если говорить о других производителях, то, скорее всего, их доли будут низкими из-за того, что они не будут пользоваться льготами, и, скорее всего, таможенные пошлины на импортные автомобили будут оставаться на высоком уровне, и, соответственно, импорт зарубежных марок будет несущественным, и доля импорта будет, по всей видимости, постепенно сокращаться.
После получения контроля Рено-Ниссан над АвтоВАЗом, его продукцию уже вряд ли можно считать исключительно российской. А это означает, по сути, конец эпохи национальной автопромышленности, питавшейся исключительно местными идеями. В какой-то степени сохранить присутствие на рынке чисто российских брендов сегодня пытается бизнесмен Михаил Прохоров, финансирующий разработку гибридных моделей. Однако эти автомобили, как будущие, так и существующие, вряд ли станут массовыми в России, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Но опять же, перспективы гибридных автомобилей сдерживаются, в первую очередь, их стоимостью. Они дороже, чем обыкновенные автомобили, не все могут себе их позволить. Пока цена является основным фактором, который препятствует их успешным продажам в России.
Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young в России СНГ Ивана Бончева.
Гибридные автомобили уже ползают с неплохим спросом и есть определенное замещение чисто бензиновых. И на самом деле такой тренд наблюдается, естественно, в более премиальном сегменте, где, конечно, потребитель более обеспеченный и может себе позволить. Поскольку пока на доступных ценах нету гибридных автомобилей, то рано говорить о каком-то масштабном спросе.
В текущем году, по оценке Министерства промышленности и торговли страны, объем российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет на 15% по сравнению с минувшим годом, примерно до 2 200 000 штук. Примерно такие же, но несколько лучшие прогнозы у Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Аналитическая группа Smart Marketing опубликовала очередное ежегодное исследование рынков мобильных гаджетов, устройств и систем спутниковой GPS-навигации в России. В своей работе аналитики использовали в том числе и социологические методы. О том, насколько распространены эти устройства в современной России, кто их покупает, пойдет речь в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным аналитической группы Smart Marketing, объем российского рынка электронных книг составил в 2010 году 539 тысяч штук, а спутниковых навигаторов и коммуникаторов смартфонов более чем по 2,5 миллиона штук. О том, как проводятся исследования в этой сфере, рассказал Радио Свобода Михаил Фадеев, эксперт-аналитик рынка мобильных гаджетов.
Если мы говорим о рынке мобильных гаджетов, то есть это смартфоны, коммуникаторы, интернет-планшеты, айфоны, айпэды, то исследования проводятся несколькими методиками, в том числе путем изучения потребительских предпочтений посредством опросов в интернете, также путем опроса продавцов розничных сетей и опроса участников рынка, то есть это компании, которые занимаются поставками, дистрибуцией такого рода устройств, а также продажей их.
Насколько распространены в России вот подобные устройства?
Если мы говорим о сегменте рынков смартфонов-коммуникаторов, то этот сегмент практически полностью вытеснил с собой сегмент обычных телефонов, то есть, скажем так, если он не вытеснил, он его существенно потеснил, а в течение 5-7 лет ожидается практически полное вытеснение нормальных сотовых телефонов, так называемыми умными телефонами. Рынок интернет-планшетов сейчас растет очень активно, то есть темп роста это где-то там 100-200% в год. Если мы говорим про рынок навигаторов, это опять-таки 2-3-кратный рост каждый год, и в прошлом году продано в России более 1 200 000 портативных навигаторов.
Объемы продаж вот таких устройств в России, насколько они велики в сравнении с цифрами по мировым рынкам?
Ну, сложно сравнивать, потому что, вы понимаете, в мире потребителей гораздо больше, чем в России в абсолютном выражении. Если говорить, скажем так, о доле умных гаджетов по отношению ко всей бытовой электронике, в России мы немножко отстаем по этому показателю от большинства стран Западной Европы и Северной Америки, но, тем не менее, очень быстро приближаемся к ним.
А какие факторы влияют на потребительский спрос в этой сфере?
Первый и самый главный фактор – это цена. В России, к сожалению или к счастью, но цена составляет процентов 70 успеха того или иного гаджета. Даже при условии, что гаджет может обладать не очень хорошей функциональностью, не всегда высоким качеством, если правильно позиционировать его с точки зрения цены, его будут покупать довольно большими объемами. Особенно это видно на рынке мобильных навигаторов. Кто дешевле, тот и продает.
А какие еще факторы оказывают тут влияние?
Второй фактор – это платформа. То есть тот же Android, тот же iPhone растет довольно быстро, в отличие от Windows Mobile, который считается у большинства потребителей некоторым образом устаревшие платформы, ну, типа немодная платформа. И еще один фактор – это престижность бренда.
Я вот как раз хотел вас спросить, в какой степени, по вашим наблюдениям, такие гаджеты являются элементом престижа, показателем социального положения для покупателя?
Если мы говорим про смартфоны-коммуникаторы, да, во многом это элемент социального положения. Особенно этот, я говорю, фактор очень силен в России, потому что в Европе все-таки гаджеты рассматривают именно как функциональные железки, которые помогают решать определенные задачи. Они не несут вот такого заряда статусности, как в России. В России мобильный телефон – это как дорогие часы, знаете. Если у тебя дорогой навороченный телефон, еще там iPhone, а в последнее время Android, то считается, что ты крутой, то считается, что ты там идешь в ногу с современными технологиями. В случае iPad это еще более сильное утверждение, потому что рынок планшетных устройств появился только в прошлом году.
А какие социальные группы прежде всего покупают такую продукцию?
Очень по-разному. То есть, если мы говорим про автомобильные навигаторы, то совершенно разные социальные группы. Допустим, тут один мой друг был в Питере и ездил очень много на такси. Говорит, практически у каждого таксиста, у любого бомбилы, который ездит там на дешевых полуразваливающихся машинах, есть портативный навигатор. Если мы говорим про коммуникаторы смартфоны, то опять-таки тут очень размазанные социальные группы разные, потому что сейчас появилось очень много предложений в низком ценовом сегменте до 10 тысяч рублей. И, естественно, такие устройства уже покупают самые широкие слои населения, то есть начиная там от провинциальных сисадминов, которые где-то там вот небольшую зарплату работают, и кончая, если мы говорим о топовых моделях, там iPhone, это уже там, ну, обеспеченные состоятельные люди.
Говорил Михаил Фадеев, эксперт-аналитик рынка мобильных гаджетов. Как мы видим, в России такие устройства получают все большее распространение. Хотя от США и Европы страна, по свидетельству экспертов, конечно, в этой сфере пока отстает.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа вновь подробно поговорим об открывшемся в Химкинском лесу в Подмосковье сегодня форуме «Антиселигер-2011», посвященного экологии и развитию гражданского общества. Вас ждут репортажи на другие темы и все наши постоянные рубрики, например, «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Открывая от родственников пункт назначения определенной службы исполнения наказаний для Ходорковского...
Акции «Революция» через социальные сети стали тысячи людей в разных городах Беларуси.
Подсудимый Абу Бакар Башир признан виновным в вменяемом ему преступлении.
Перемены оказались болезненными, но чем быстрее...
Ивана Айвазовского битва за Бамарзунд была обнаружена среди старых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».